столовой что-то звякнуло, и Эшлин быстро поднесла пальчик ко рту. Подбежала к приоткрытой двери и сердито крикнула: «Салли, марш отсюда, потом приберешь!» Плотно затворила дверь, обернулась. Приятно было видеть эту своенравную, самоуверенную девицу такой растерянной.
«Я слушала, как в тумане», — пролепетала она. «И, может быть, неверно поняла, сколько вы сказали? 10 тонн?»
Это всего лишь самое первое и, очевидно, слишком осторожное предположение. Занавеска качнулась от последнего дуновения сквозняка и щекотнула Эрасту Петровичу лицо. Он отодвинул легкую ткань, рассеянно при этом выглянув во двор, и вдруг запнулся на полуслове. Трое пастухов стояли у изгороди кораля и о чем-то переговаривались. «Черт!» — пробормотал Фандорин. «Как же я...»
«Что?» — удивилась Эшлин. «Что вы сказали?»
«Прошу извинить, я сейчас вернусь». Он перекинул ноги через подоконник и спрыгнул вниз. «Эй, парень!» — обратился Эраст Петрович на фамильярный американский лад к юноше с красным платком на шее. «Ты почему со мной не поздоровался?» Двое остальных предусмотрительно подались в сторону. Мальчишка побледнел и заморгал голубыми глазами. Открыл рот, но не произнес ни звука. «Ну-ка скажи что-нибудь, я хочу услышать твой голос!» Голубоглазый попятился, уперся спиной в изгородь. «Эй, мистер!» — неуверенно попробовал заступиться один из пастухов. «Чего вы привязались к Билли? Он ничего такого!» Не слушая, Фандорин рванул с шеи голубоглазого платок. «Так и есть. Сбоку, ниже левого уха, виднелся продолговатый сине-багровый кровоподтек. След от удара ребром ладони, который называется юмесосои, то есть приглашение ко сну. «Привет, крестник!» Эраст Петрович похлопал онемевшего Билли по плечу. «Не зря я тебя в живых оставил. То-то, смотрю, глаза знакомые. Голоса не подаешь и зачем-то шею прикрыл. Ну как, поговорим?» Если бы не вороная кобыла, Фандорин вряд ли догадался бы обернуться, слишком уж обрадовался встрече. Но Сельма, совавшая к нему морду поверх барьера, вдруг вскинулась, тревожно заржала и так нервно метнулась в сторону, что Эраст Петрович непроизвольно повернул голову. Заметил боковым зрением движение за спиной. Развернулся. Обмер. На крыльце плечом к плечу стояли трое. Тед Рэтлер, Вашингтон Рид и, это уж было совсем невероятно, Мелвин Скотт. Для покойника, выглядящий вполне неплохо. Тед держал руку на кобуре. Пинг даже на двух. Рид зябко тер ладони и выглядел несколько смущенным. А из окна высовывалась Эшлин Каллиган. Ее зеленые глаза пылали ненавистью, и эта метаморфоза была страшнее всего. Трое пастухов отбежали подальше от Эраста Петровича, не хотели угодить под пулю. Сельма металась в загоне, вскидывалась на дыбы, но чем могла она помочь избраннику своего лошадиного сердца? «Я вижу, мисс Каллиган, ваша Салли уже прибрала посуду», — сказал Фандорин, чтобы они не думали, будто у него язык присох к горлу. «Привет, Мел! Не ушибся, когда падал в пропасть? У тебя там что, была перина подложена?» Бравада бравадой, но дела были неважные. В кобуре за спиной висел герсталь, в нем как раз 3 патрона, но Фандорин отлично знал, что в быстроте с этими мастерами состязаться бессмысленно.
«Идиот!» — прошипела Эшлин. «Чуть все не испортил!»
Тед с Мелвином, мягко ступая, сошли по ступеням. У обоих была одинаковая кошачья походка, да и немигающие глаза смотрели на противника с совершенно одинаковым выражением — холодным и очень внимательным. Вашингтон Рид догнал сообщников, быстро проговорил. «Если он даст слово молчать, то сдержит, я его знаю. Позвольте мне с ним потолковать». «Нет», — отрезал Ратлер, а Скотт пожал плечами.
«Зачем зря рисковать?»
Конец дискуссии положила Эшлин.
«Хватит болтать, кончайте его!» — крикнула она и отвернулась.
Тед и Мел с молниеносной скоростью выхватили оружие и открыли огонь из 3 револьверов, но с расстояния в 50 футов, да еще с бедра, не так-то просто попасть по мишени, тем более подвижной. Она оказалась подвижной просто до невероятности. «Это вам, мистер Гремучий, не по плавно летящей шляпе стрелять!» На быстроту Фандорин ставить не стал, решил поставить на меткость. Поэтому, делая замысловатые, ломанные движения, от которых у оппонентов заребило в глазах, он дал себе труд как следует прицелиться. Впервые за последнее время боевые характеристики герсталя, мягкость спуска и малая отдача, пришлись кстати. Гремучий жених успел промазать по вьюнообразной мишени 3, пинг даже 4, прежде чем неравная дуэль закончилась 2 выстрелами из маленького шедевра бельгийских оружейников. Первая пуля, которую Раст Петрович выпустил из положения левая нижняя терция, перебила Теду правый локоть, потому что нехорошо убивать человека накануне свадьбы. Вторая из верхней терции справа угодила Мелвину Скотту в середину лба, потому что нечего подлечить, нечего палить с обеих рук, ну и вообще, покойник так покойник. А третья пуля осталась в барабане, ибо Уош Рид свой видавший виды кольт из кобуры так и не вынул. Оглянувшаяся на шум мисс Каллиган воскликнула: «О май гад!» Ее изумление было понятно. Только что во дворе стояли 4 человека, 1 обреченный и 3 палачей, ныне же не было ни души. Если не считать неподвижного Скотта, душа которого, впрочем, уже успела отлететь. А дело в том, что Реттлер, обхватив раненый локоть, метнулся за угол дома. Эраст Петрович, засомневавшийся, стоит ли отпускать мерзавца, за ним. Рид тоже счел за благо не задерживаться. Рванул в противоположном направлении, где его, надо полагать, поджидала верная Пегги. Ах да, на почтительном расстоянии от недавней баталии застыли 3 пастуха с поднятыми, на всякий случай, руками. Но они, ошеломленной барышне, ничего не объяснили. Догнать гремучего или уж во всяком случае всадить в него еще одну пулю было бы нетрудно. Бегал Тед быстро, но, садясь в седло своего рослого жеребца, замешкался. Конь был белый, со следами сажи на крупе. Эраст Петрович даже прицелился, но все-таки не выстрелил. Бывший чубары запустил галопом, оставив позади шлейф пыли и цепочку характерных следов. На подковах гвозди с квадратными шляпками. «Надо было все-таки оторвать этому всаднику голову», — вздохнул Эраст Петрович. «Пусть скажет спасибо мисс Каллиган». Хоть она и крикнула: «Кончайте его», но все-таки отвернулась, а значит, не совсем пропащая. Интересно было бы завершить беседу, но вряд ли барышня предоставит такую возможность. Однако тут Фандорин ошибся. Чего-чего от дерзости красной жемчужине было не занимать. Она и не подумала прятаться. Ждала Эраста Петровича там же, где он ее оставил, в гостиной. И сразу ринулась в наступление. «Тебя повесят!» — закричала мисс Каллиган, едва он появился на пороге. «Ты застрелил агента Пинкертона на глазах у 6 свидетелей, а твои бредни никто даже слушать не станет!» Следовало признать, что ярость была ей к лицу, особенно растрепавшиеся огненные кудри, ну и, конечно, сверкающие пламенем глаза. «У вас 6 свидетелей, а у меня почти 50. Эраст Петрович вытер платком лоб, поскольку немного вспотел от прыжков и бега. И все они видели, как мистера Скотта один раз уже застрелили, да еще и в пропасть скинули. Ваш хитроумный план провалился, сударыня. Вы чуть было не обвели нас с полковником вокруг пальца, но Конфуций прав. Правильные поступки всегда приводят к правильному результату».
«Кто это? Конфуций?»
— подозрительно спросила Эшлин, лихорадочно что-то соображая. «Мудрый человек из Китая».
«Жалко твоему Конфуцию, только ногу продырявили».
Она злобно топнула каблучком, очевидно, так и не придумав, как повернуть ситуацию в свою пользу. Эраст Петрович насмешливо поклонился и подался к выходу, не спуская глаз с прелестного создания. Еще пальнет в спину, с нее станется.
«Куда же вы?»
— с очаровательной непосредственностью вскричала она, порывисто бросаясь за ним. «На телеграф. Нужно послать полковнику старую телеграмму. Одну я уже отправил, думаю, их вручат одновременно».